Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи», прямой эфир, 14:00 по московским часам. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова.
Доброго дня всем.
Итак, друзья, кто из вас не готов стать родителями по каким-то причинам? Добро пожаловать в нашу передачу в первую очередь. Пишите в комментах, почему вы не готовы стать родителями. Или, может, ваши знакомые и так далее. Я уверена, что каждый человек сейчас, сегодня, в 2018 году, точно имеет знакомого или историю в своем запасе, почему кто-то не хочет стать родителями. Поговорим сегодня об этом. Тема эфира «Мы не готовы стать родителями». Ответственность, воспитание, образование и прочие все вещи будем сегодня тоже в эфире обсуждать. Надежда Обыденова, гость нашей студии, не просто человек, скажем так, а психолог семейный со стажем. Сколько, Надежда, уже?
Почти 15 лет.
15 лет, друзья. Так что это время, когда вы можете написать, задать вопрос самому настоящему психологу, семейному консультанту, и она обязательно вам ответит. И расставят все по полочкам, насколько это возможно сделать на таком большом расстоянии.
Да, и по такому сложному вопросу, между прочим.
Да, вопрос очень сложный, особенно для человека, который не придерживается такой позиции. Но мы можем сегодня разделиться. Вот вы будете придерживаться позиции, что дети нужны и важны, а я буду говорить о том, что нет.
Вот не забегайте вперед.
Посмотрим, как получится. Вот. Так что такая тема, друзья. Пишите. Комментарии вы можете оставлять в трансляциях. Сообщение присылать на сайте teos.fm и звонить. Конечно, вы можете нам звонить 8 800 333 1706, номер нашего прямого эфира. Ждем.
Вот на самом деле вы правильно сформулировали. Не хотят иметь детей, не готовы иметь детей. Люди по-разному позиционируют, скажем так, себя. И на самом деле это вопрос очень принципиальный. Да? Когда человек говорит, я не хочу иметь детей, это моя принципиальная позиция. Или я не готов иметь детей.
Да, это значит, что ему просто что-то мешает.
Ну, или это вопрос времени, это вопрос решений каких-то определенных. И тут рождается следующий вопрос. Делаете ли вы что-либо для того, чтобы быть готовыми иметь детей? Потому что некоторые говорят, ну, я не готов делать это сейчас, потому что, ну, есть некоторые финансовые, финансовая нестабильность, некоторые финансовые затруднения. И вот когда я их решу, тогда у меня появятся дети. Или я не хочу иметь детей, потому что мой опыт моей родительской семьи, да, пребывание в качестве ребенка в родительской семье, весьма отрицательный. Я считаю, что это неправильно, не нужно, не то. И вообще, чем меньше людей на земле, тем лучше.
Ну вот с последним, если там видно, что какие-то я не психолог, но со стороны, травмы, да, я смотрю, мне кажется, что там, да, психологическая травма в детстве какая-то произошла, или какие-то вещи такие, которые тебя отталкивают от создания семьи, но тут реально что-то не в порядке. То с первым аргументом по поводу денег, с одной стороны, я с ним согласна, потому что я, собственно, в такой же ситуации нахожусь, потому что немножечко страшно, да, а вдруг ты не сможешь обеспечить, а вдруг то, а вдруг пятое-десятое. Как мой муж сказал, слушай, ну ты пойми, мы все с тобой до последнего подгузника не просчитаем до конца жизни, это нереально, поэтому тут по-другому надо действовать. А с другой стороны еще, мне хочется спросить у родителей, ну, наверное, это вот родители, которые стали родителями в 90-е, вот, собственно, я ребенок 90-х и так далее, или в дефолт, например, вот в то время, а как они-то выживали в таком случае? У них не было таких проблем, как и у нас сейчас, у них там страна развалилась, у них все прошлое развалилось, там комсомолы, которые за партию родили всей душой, оказались в условиях, когда им приходится бороться с собой, потому что пришел тот самый враг капитализм. Угу. То есть там такие проблемы были, а мы боимся.
Совершенно верно. Вот как мама 90-х, я вам могу рассказать.
Вот, конечно, конечно.
Мы поженились с мужем, это был 91-й год, самое оно. Причем в апреле все случилось, а в мае, на май у нас была намечена свадьба.
Не отменили, не переносили?
А просвета-то впереди не предвиделось. Понятно. То есть перенести, а куда? Лет на 20 вперед? Ну, то есть это никак не изменило бы картину, в общем-то, по большому счету. Вот, а это был как раз период, когда многие продукты, да, были в дефиците, и там что-то было по талонам, что-то было вообще, в принципе, ну, нигде нету этого. И вот при подаче заявления в ЗАГС тебе выдавался такой талон специальный.
Я помню историю вот эти, когда женились специально, вернее, подавали заявление специально, чтобы их получить.
Да.
А потом вот... не приходили на свадьбу.
Нет, но самое интересное было, что по этому талону, когда ты приходила отовариваться по нему, нам дали что-то около 5 банок шпрот и ящик водки. И больше ничего, ну, не было, дать было нечего. Ну, то есть люди готовы были оплатить, и мы готовы были что-либо купить, но не было что купить. Поэтому вот когда мы пришли в пункт отоваривания, вот это весь набор, который мы получили. Вот, не говоря уже про то, как, в общем, выглядели на тот период времени детские пособия или какие-то вот возможности в части там обслуживания детей, бытовых каких-то вещей, там, не знаю, памперсов и того, которых вообще не понимали, что это, почему это и как это,
а потом,
и так
когда
далее.
Поняли, надевали только в гости, по праздникам.
Да, чтобы те счастливцы, которые их получили, да, или смогли купить, это на самом деле так. Вот, поэтому действительно время было сложным, и, в общем, если говорить о том, как среагировали люди на это, то, в общем, мы и среагировали снижением деторождаемости. И я помню, что в классе, например, моего ребенка фактически с 1 по 11 класс было 17 человек.
Да, у меня тоже был один выпускной класс, или, подождите, нет, два выпускных класса, но у поколения, там, которое чуть позже нас, там 4 класса, 3
совершенно
класса,
верно.
Это гораздо
один
больше.
Класс, и тот был некомплектный, и старались из разных школ набрать детей или каким-то образом их определить друг в друга там и так далее. Вот. Но на самом деле...
Поиск.
На самом деле... население быстро среагировало на все то, что происходит. И тут что, о чем говорить? В общем, действительно, финансовая проблема – одна из тех проблем, которая значительно влияет на то, дети будут или детей не будет в стране, в городе, еще где-то. Вот. Или, знаете, сейчас у меня недавно родился внук, и там я посмотрела на форумах, мамы обсуждают подарок мэра города на рождение детей в Москве. Сейчас вот мэр дает подарок.
Такой есть, да?
Да,
я просто
это
не
большая
в курсе.
Довольно такая коробка, внутри которой находится все
да,
необходимое
вспомнила.
На первое время. Вот, и, в общем, там всякие довольные, но чаще недовольные комментарии в адрес полученного подарка.
Что почему?
Ну, типа, могли бы и получше, могли бы и подороже, могли бы и поприличнее, могли бы того все. Ну, в общем, как это обычно бывает. И я смотрела на эту коробку, которую мои дети принесли, когда вернулись из родильного дома, и думала, ну, надо же, как вот по-разному люди воспринимают уже как норму, как
да,
то, что,
да.
В общем, должно было быть бы у них, и еще, скажем так, с претензией на то, что это должно было быть получше бы. Вот. И вспоминаю, опять же, 90-е, когда не то, что там подарок или коробку, когда, в общем-то, была задача тем, во что действительно завернуть, во что одеть, и вещи, которые передавались там от одних другим, и береглись, и, ну, и многие другие вещи. То есть я не хочу сказать, что это хорошо или плохо. Я хочу сказать, что мы быстро забываем то, как было раньше, и то, что сейчас считается нестабильностью финансовой.
Для 90-х
для
90... это отличное время.
Да, да, это была бы мечта, и это было бы несбыточное что-то, даже мечта, когда вот, в общем, ты получаешь комплект, что, в общем, в течение определенного времени поможет тебе не тратить какую-то сумму денег, обеспечивая твоего малыша.
У тебя есть хотя бы возможность просто выдохнуть и подумать.
Да, и не заботиться о какой-то хотя бы части, пусть небольшой части, да, но вот бытовых своих нужд и проблем.
У нас уже есть сообщение от слушателей. Так, Людмила спрашивает, в чем заключается готовность стать родителями?
Интересный вопрос. Вот такая внутренняя уверенность, да, то, а на что рассчитывают люди, что я все предусмотрел, я все просчитал, я везде соломки постелил, и в части финансов, и в части внутренней готовности, личностной такой готовности. Я знаю, как не знаю, сейчас уже не пеленают детей, я знаю, как ухаживать за младенцем, я знаю, кем я хочу его вырастить, я знаю, как правильно разговаривать с ребенком, я знаю, как сделать его счастливым, я знаю, как его любить, я знаю, как не надо делать, потому что я этот опыт переосмыслил или я прочитал какое-то количество литературы на этот счет. Ну, много чего сюда можно. У каждого свой какой-то вот список такой, да, что он вводит в понятие готовность. Но в любом случае это внутренняя уверенность, что я справлюсь. По крайней мере, если не на 100%, ну, на 85%.
Так или иначе.
Так или иначе, совершенно верно. Поэтому это такой комплекс готовности. Нельзя сказать, что это что-то одно, или там только жилищные условия, или только, там, не знаю, наличие близких родственников, там, мамы или папы, или свекрови, или кого-то еще, кто живет рядом, кто будет осуществлять помощь. Да, то есть некий гарант такой того, что будет все вокруг хорошо. Вот. Поэтому, конечно, готовность стать родителями – это такое понятие абсолютно субъективное. Каждый в него вкладывает что-то свое.
Смотрите, а если чуть-чуть углубиться в эту тему, просто мне хочется сравнить эти две вещи. Сейчас, возможно, для каких-то слушателей это прозвучит грубо, но это практика жизни, извините, друзья, так бывает. Вот есть дети, которых планируют, а есть дети, которые, вот мы говорим
получаются.
Часто, когда получается, да, потом, по залету есть такое слово, сама его не люблю, но тем не менее.
Но правда, жизнь такова.
Да, вот это как-то связано тоже с готовностью?
Ну, не всегда напрямую, поскольку... вполне возможно, незапланированная беременность организуется у людей, которые, в общем, не против детей были, да, но тоже откладывали во времени. Это до определенной степени готовности, как они считали. Просто здесь, скажем, родителям придется, будущим родителям придется, скажем, всю эту готовность свести к 9 месяцам, организоваться
по максимуму,
внутренне,
да.
И ее, скажем так, форсировать эту готовность в любой части, в части финансов, в части бытовых каких-то вопросов, которые тоже, может быть, откладывались, да. Ну, естественно, что-то во власти людей, что-то не во власти людей, там нужно было время, допустим, если это карьерные какие-то притязания, которые должны были быть бы удовлетворены с точки зрения супругов и так да, должна была наступить беременность, ну и так далее. Вот, поэтому здесь просто, скажем, не беря в расчет каких-либо других условных выходов из ситуации, да, появления именно ребенка на свет, здесь уже готовность родителей сводится к тому, чтобы организовать максимально, а может быть, минимально.
Тут, опять же, у каждого свое.
Свое, совершенно да. Верно. То, что для кого-то максимальный уровень достатка или какого-то, не знаю, комфорта существования семьи или будущего ребенка, для других является, ну, вообще базовым, необходимым, единственным, возможным. Они по-другому-то и не могут. Вот, поэтому здесь тоже, конечно, вот этот субъективизм, да, в готовности того, что я должен для ребенка сделать.
Есть у нас очень интересное сообщение от Дарьи. Почему многие девушки рано рожают, несмотря на то, что нет ни материальной стабильности, ни отношений? Я сама первого ребенка родила в 19 лет и считаю, что это было сделано без осознания, просто потому что хочу. Почему возникает это желание?
Желание иметь детей или возникает, ну, скажем так, оно нормативно с точки зрения... не просто там вот каких-то психических процессов, а с точки зрения вообще того, что заложено в Богом, в человека, как естественное, как обычное для любого живого существа оставлять после себя потомство. Более того, для человека оставление потомства Господом Богом определено как некое благословение.
Награда, сказано.
Награда,
Библии,
совершенно
да.
Верно. То есть это не то, что дано для того, чтобы человек страдал, или для того, чтобы человек понимал, что ему... И я от многих родителей, кстати, слышала, мой ребенок — это наказание сплошное. Может быть, где-то это в переносном смысле сказано, а не в прямом, но тем не менее. Да? То есть это не наказание, это не то, что дается человеку для того, чтобы он чувствовал себя некомфортно. А вот комфортным или некомфортным делает это, существование детей в нашей жизни делает мотивация, на мой взгляд. Почему мы сами, собственно говоря, вот решили иметь или не иметь детей. Что для нас это? Поэтому, скажем так, изначально есть определенный механизм, который говорит о том, что наличие ребенка в семье или желание ребенка иметь — это неплохое, это хорошее, это замечательное, это органичное такое, это понятное с точки зрения человека как творения Божьего. желание, которое может возникать и должно возникать у человека. А вот тот мотив, который человек сам в себе обнаруживает, когда он хочет родить ребенка, на самом деле окрашивает все его родительство в дальнейшем.
Это вообще совсем происходит. И замуж выйти, и поступить на такую-то там, не знаю, в университет, профессию и так далее. Вопрос, почему, он один из ключевых. Если мы его себе не задаем, то у нас потом возникают, наверное, такие ситуации, как сейчас описала наша слушательница.
Совершенно верно. Но ведь вопрос в том, что какие-то вещи мы, может быть, предпочитаем даже не планировать. Ну, как пойдет? Вот да. Когда я буду готов, вот когда вот у меня там. Понятно, конечно, что всю жизнь распланировать невозможно, но я считаю, что такие вещи, да, они должны быть в зоне понимания нашего, ну, естественно, на том уровне и в том возрасте, когда, на котором мы понимаем. И вот то, что наша слушательница написала, да, что я хотела иметь ребенка, мне кажется, что это весьма достойный мотив. Хотеть стать мамой, хотеть быть мамой, хотеть любить ребенка своего, хотеть видеть в нем отражение себя, хотеть растить его. То есть в самом этом желании, в этом мотиве нет ничего противоречивого или того, что могло бы, скажем так, исказить эту картину, картину материнства, выполнение этой роли в принципе.
Так, едем дальше. Вера пишет, так, наверное, в незрелости мышления. Это она, наверное, отвечала на вопрос, да, почему люди не готовы стать родителями, наверное, потому что мышление незрелое. И дальше она пишет, у меня двое девочек, но готовности никогда не было и нет сейчас.
Наверное, решают, это, решают вопросы по ходу их поступления, по ходу их возникновения. На самом деле, Вера, спасибо большое. Это то, о чем я хотела говорить в том числе. Вот это понятие, одно из моих любимых понятий в психологии, в частности, это зрелость. Зрелость личности, что это такое, этому посвящено много работ. Поскольку взрослость и зрелость в психологии абсолютно два разных понятия. Взрослость-то по паспорту может наступить, а вот зрелость может так и не прийти. Впрочем, как, допустим, там старость и мудрость тоже не всегда парой ходят. Да. Одно без другого существует, к сожалению. Вот, поэтому характеристики так называемой зрелой личности, гармоничной личности, многие теории, многие концепции предлагают. И вот то, что называется, скажем так, желанием продолженности, да, так не жить по принципу «здесь и сейчас, после нас хоть потоп». Да, является качеством зрелой личности. То есть, когда я хочу после себя оставить нечто. Ну, кстати, там речь идет не только о детях, да, в том числе и о детях. Вообще, в принципе, об отношении к природе, к земле, там, не знаю, к наследию какому-то, к возможности улучшить мир вокруг себя или что-либо, не знаю, пространство вокруг себя. Отношения даже, которые мы строим, да, они тоже могут быть вот именно этой зрелостью пропитаны. Мне не все равно, как будут воспринимать люди, там, допустим, всех верующих людей, или христиан, или просто меня как человека, или там, часть меня как часть этой семьи и так далее. То есть вот если вам не все равно, что дальше, это определенный уровень зрелости, это определенная характеристика зрелости. И когда мы говорим о детях, да, то это некое представление себя в дальнейшем, некое продолжение нашей семьи. И, конечно, каждый родитель старается воспитать своего ребенка достойно, хорошо. Это тоже проявление зрелости. Тут я полностью соглашусь с этим.
Есть смешной комментарий от Людмилы. Мы подготовились к родительству только тогда, когда появились внуки. Но, слава богу, дети выросли, и у них, и у нас все в порядке, а внуки — это первые дети.
Совершенно верно, согласна. Они дают возможность наслаждаться. Полностью вас поддерживаю.
Юлия задает вопрос: ждем ребенка, но я очень боюсь, что денег не хватит или придется себя ограничивать во всем. Тоже, как вы и сказали в начале передачи про финансы, что это основная и причина, и составляющая всего этого процесса.
Юля, я вам даже больше скажу, скорее всего, на что-то не хватит, и, скорее всего, будут какие-то вещи, в которых вы будете, может быть, там себе отказывать в пользу там, того, чтобы приобрести что-то ребенку, или сожалеть, что вот у вас нет возможности купить для ребенка что-то, что бы вы очень хотели, и, ну, вот получаете взамен какую-то другую вещь, или там ребенок растет без этой вещи.
А как правильно реагировать на такие ситуации? Это же приводит тебя в грусть, печаль, понимание того, что ты несовершенен, понимание того, что ты не можешь обеспечить то, что ты бы хотел своему ребенку.
Комплекс неполноценности.
Да, еще
я плохой родитель.
Да, еще вот эти все проблемы. Как правильно реагировать на такие ситуации?
Во-первых, четко понимаете, что то, в чем мы боимся ущемить наших детей, на самом деле это точно совершенно не самые главные вещи в жизни детей. Вот работая психологом, я еще ни разу не слышала от людей, которые приходят на консультирование по поводу проблем прошлых взаимоотношений или проблем отношений в детстве, в своем детстве, что у них есть некая травма, раз уж мы это слово сегодня ввели, да, по поводу того, что они были одеты не в те бренды, ездили не на той коляске, у них отсутствовали какие-то вещи, которые были у других детей. Но зато большинство из них страдает по поводу отсутствия любви, отсутствия ласки, отсутствия принятия со стороны родителей, отсутствия времени и эмоций для того, чтобы делиться этими эмоциями и просто разговаривать со своими родителями, отсутствие понимания и много-много чего. А вот для всего этого как раз не нужно никаких денег. Для этого нужно просто возможность и желание. Больше ничего. И если у вас есть желание дарить ребенку это, все остальное будет номером два. Я не хочу сказать, что это совершенно неважные вещи. Но на самом деле жизнь устроена так, что в любом возрасте, растя ребенка, вы будете беседовать с ним на тему, почему он не может иметь, не знаю, там, следующую модель мобильного телефона, хотя у всех в классе уже этот мобильный телефон есть. Или почему у меня нет этого вот игровой приставки, а вот у всех уже вот новая версия этой приставки есть. Всегда будут люди, у которых есть что-то, чего у вас нет. И будучи уже взрослыми, мы понимаем, что жить по принципу просто как бы как флюгер поворачиваться в ту сторону, где чего есть, и стараться это приобрести, но это неправильно. Это не делает счастливым, это не делает гармоничным, это не делает вообще, ну, по большому счету, не дает жизни ничего, кроме гонки. И, безусловно, вы будете учить этому ребенка, что ничего страшного, да, бывают другие вещи у других людей, поэтому ты можешь пойти попросить поиграть или поделиться своей вещью, или найти тех деток, у которых нет того, что есть у тебя, и поделиться с ними. Ну и многие какие-то другие более важные компоненты, чем то, что мы боимся, что у нас не хватит денег на какие-то вот, ну, не знаю, модные вещи для ребенка или просто на то, что мы считаем уровнем необходимого для ребенка. Вспомните, в конце концов, свое детство. Что вы помните о том, во что вы были одеты, или как вы страдали от того, что вы видели что-то у другого, и этого не было у вас, вот именно в плане вещей каких-то. Уверена, что, скорее всего, вы обнаружите, что ваша эмоциональная память сохранила отношения. И это самое важное.
Так, следующее сообщение от Ирины. «Все мы дети. Не хочу, не могу. Это слабость. Не стоит гнаться за стереотипами одежды, памперсов и так далее. Сложнее с опечаткой слова. Ну, наверное, сложнее дать, вот, наверное, это слово. Доброту, ответственность и так далее. Это не купишь за деньги».
Ну, вот то как раз, о чем мы и говорили, да, что надо сказать, что там, просматривая, знакомясь с рынком детских вещей, учитывая, что, вот, как я сказала, у меня внуки появляться стали, я стала озадачиваться там какими-то детскими гаджетами всякими, там велосипедами, самокатами, всем остальным. Я вдруг обнаружила, сколько денег это стоит на самом деле. Я вот, опять же, воспитывая детей в 90-х, где люди обменивались какими-то вещами и делали это даже чаще всего бесплатно, просто отдавая друг другу вещи, передавая использованное, обнаружила, что это целая индустрия, которая, в общем, это вложение денег даже определенное, покупая коляску за какие-то совершенно, вот не побоюсь этого слова, по цене машины, вполне возможно ее потом продать и вернуть, в общем, значительную часть, а то и дороже. Вот даже так.
Это какие-то уже новые инвестиции, да, молодых родителей. Есть у нас сообщение от Андрея. Так, ругаться в эфире я не буду, поэтому просто скажу его позицию, что если денег нет, то не надо заводить детей. Если бы дураков не было, то все было бы по-другому.
Ну, наверное, но это такое отношение к детям, знаете, как вот тоже к новому, как к мобильному телефону или как к какому-то новому устройству, да, вот ты как бы ты можешь себе позволить компьютер попродвинутый, ты покупаешь, не можешь, не надо брать кредит и не надо покупать. Или там можешь позволить себе последнюю модель телефона, значит, покупай, не можешь, значит, ходи и завидуй тем, у кого она есть. Но ребенок, еще раз, мы с этого начали передачу, да, это не то, чем обладание, чем это некая такая гордость. Хотя это тоже мотив для определенных людей иметь детей, чтобы было что показать. Так положено. Обязанность такая у людей. Ну, как бы вот уже время пришло. Ну, много вот таких условных мотивов, да, которые толкают людей на то, чтобы заиметь ребенка. А вот когда спрашивают, или все говорят, что пора, вот еще тоже я иногда слышу. Или родственники слишком много вопросов задают, уже надо бы их удовлетворить, сказать, вот у меня родился ребенок.
Вот. Я слышала и видела несколько таких уже... Это даже не просто посты в соцсетях, это уже перешло в СМИ, в какие-то издания, они тиражировали этот момент, когда несколько пар из разных стран, абсолютно параллельные, независимо друг от друга, что они сделали? На вопросы родственников, которые достали спрашивать, когда вы родите ребенка, они закутали своего кота в пеленку, положили в коляску, устроили фотосессию, и разослали эти фотографии всем своим родственникам, которые так жаждут услышать, что вот мы родили ребенка. Кто-то сейчас скажет, что ну что за дураки, что за идиоты. А мне кажется, это достойный ответ, потому что ну сколько можно сувать нос в чужую жизнь?
Собственно говоря, да. Это решение, которое принимает семья.
Конечно. Если вам так хочется, рожайте сами. Вот, само осознание того, что ваша троюродная сестра по папиной линии, там, не знаю, родила ребенка, что это, ну... Какое это отношение к вам имеет?
Ну, некая такая справедливость жизненная восторжествовала, и вот у них тоже родился ребенок. Будем считать, что они искренне в своей радости, они просто хотят, чтобы вы огребли проблемы, трудности, которые, безусловно, связаны с появлением ребенка в семье.
Про деньги у нас есть сообщение от Ильи. Люди готовы ездить по 3 раза отдыхать, тратя по 60 тысяч за поездку, заводить собачку, покупать машины каждые 3-4 года, но ребенок это боязно.
Ну, собственно
это
говоря...
Это сарказм, я так понимаю.
Да, да, но, собственно говоря, а что тут, где тут противоречие? Ну, ездить, покупать машины, заводить собак и ездить отдыхать — это то, за что несете ответственность вы, только вы. И это то, что действительно в ваших руках. Это то, что регулируемо настолько, насколько вы можете только это регулировать. Это то, что зависит от вас, от хорошего планирования, от количества потраченных денег на это, от тех людей, с которыми вы едете. Ну, то есть в вашей власти большинство параметров для того, чтобы этот отдых состоялся и был хорошим.
С ребенком такое не прокатит.
Совершенно верно. Тут как бы люди прекрасно понимают, что тут что-то от меня зависит, а ведь что-то от меня не зависит. И этого что-то, что не зависит, его настолько много, и оно настолько очевидное, оно настолько весомое, что, в общем, наверное, стоит подумать.
И даже проблема, как оказывается, не столько в деньгах, сколько именно в ответственности.
Совершенно верно. Поэтому то, что люди, которые не готовы, говорят об этом и говорят, ну, я лучше поеду отдохнуть или лучше завезу кошку, наверное, это более правильная позиция даже, на мой взгляд, чем позиция, ну, скажем так, необдуманного, совершенно легкомысленного отношения к этому. Как я уже в каком-то эфире говорила, да, есть такая народная мудрость. Родишь, вспомнишь, чего не знаешь. Вот это откуда вот это все берется, непонятно, да.
Совершенно.
Вот как бы, или там, ну, вот пресловутый материнский инстинкт, он вырулит. Как-нибудь,
а
что-нибудь.
Как люди, у которых он не просыпается, там такие депрессии.
А потом происходит то, что происходит, в общем, в течение всей жизни, когда один человек делает несчастным другого человека, сначала маленького, потом взрослого, а потом этот взрослый всю жизнь все это несчастье переваривает, пытается из него слепить хоть что-то. Преобразовать это как-то и создать свою семью, и если он хочет детей уже в своей семье, сделать все возможное для того, чтобы не наградить этим уже своих детей, чтобы на нем вот остановилось вот это течение передачи такого негативного опыта какого-то.
Так, сообщение от Анастасии. Мне кажется, это «хочу». Это эгоизм и безответственность. Мы же все-таки не животные, нужно думать головой в первую очередь, а не другим местом. Это, я так поняла, это как раз про случай с 19 лет, и я хочу быть мамой. Вот.
Не могу согласиться с этим полностью, поскольку, ну, комментирую уже, я сказала, да, что мотив, все делает мотив. Я хочу иметь ребенка или я хочу быть мамой, да, мне кажется, вот это более правильная такая позиция. Вот. Не просто я хочу иметь что-то свое, да, я хочу иметь новый телефон или я хочу иметь ребенка. А именно я хочу быть мамой, я хочу кому-то любить, я хочу отдавать.
В таком случае это невозможно, чтобы совершенно это было безответственным. Это предполагает верно. Автоматически за собой последствия, что ты несешь ответственность за это маленькое существо.
Да, то есть если я хочу быть мамой, то есть читай, я хочу взять на себя ответственность. По идее, должно быть так, и в общем обычно это так и звучит. Вот, поэтому на самом деле я, ну, как бы более достойного мотива, скажем так, я, ну, наверное, назвать не могу. Вот, поэтому безответственность, опять же, мы с вами говорим, а в чем она проявляется, эта ответственность, когда мы планируем иметь ребенка? Опять же, все это гипотетически же. Я хочу, я буду стараться,
конечно.
Я буду предполагать. И вот мы это все себе обещаем, и другим обещаем, и своему будущему малышу обещаем. А как жизнь будет поворачиваться, или, скажем так, как мы на самом деле себя поведем, как, с чем мы на самом деле столкнемся, как мы на это будем реагировать, и не имею в виду даже какие-то там, ну, сложные жизненные обстоятельства, а просто как бы степень готовности к тому, что там ты будешь ущемлен в сне, ты будешь ущемлен там в каком-то своем вот привычном расписании, в привычном времяпровождении свободного, отдыха там того же или что-то еще. И как я на это отреагирую, если у меня это заберется? Потому что люди планируют себе, что их жизнь, ну, в общем-то, почти не изменится. Uh-huh, они также будут ездить, да. Они также будут там встраиваться туда и туда. А потом получается, что ребенка тошнит в машине, что ему не полезен тот климат, куда вы хотели бы ехать или привыкли ездить, ну и так далее. И, казалось бы, перестройка-то не очень такая значимая, но реакция на нее очень значимая.
Первые 3 месяца своей жизни я без остановки ежедневно плакала. Не помню, по какой причине, мне просто мама это уже рассказывала. И много есть детских историй, и просто как-то я думала тоже, вот, родится ребенок, он будет у меня такой замечательный, спокойный, еще что-то. А потом я поняла, а с чего вдруг я это вообще все себе придумала? Я совершенно не знаю, как оно там все получится, и мое планирование на... до дошкольного возраста, да, на 6 лет, оно рушится просто в первый день жизни этого маленького человека. Есть ли вообще смысл так планировать или просто внутренне достаточно себя подготовить к тому, что, ну да, надо будет потерпеть.
Ну, скажем так, нам, как будущим родителям, никто не запрещает иметь свои собственные желания и мечты. Поэтому, конечно, желайте и мечтайте. И настраивайте себя на лучшее, учитесь, да, читайте какие-то книги или разговаривайте с семейными парами, у которых есть дети, которым вы доверяете в части их родительского опыта. То есть вот этот путь — это, скажем, то небольшое, то малое, что мы можем сделать до рождения ребенка. А вот что будет, та реальность, с которой мы столкнемся, она может либо обрадовать нас, и что-то будет легче, чем мы думали, или усложнить жизнь нам, и тогда мы будем сражаться с какими-то сложностями. Но так или иначе, да, вот эта вот пресловутая готовность, выраженная в подстеленной соломе по всем пунктам, по всем предполагаемым, возможным, фантазируемым обстоятельствам жизненным, никогда никого еще не успокаивала.
У нас есть сообщение от Зарины. А не придает ли готовность к родительству тот момент, когда ты уже ощущаешь, что в тебе растет ребеночек, и в тебе живет жизнь? Ну, мама-то, может быть, да, а папа-то как к этому может подготовиться?
Нет, но, скорее всего, оба все-таки будут вовлечены, хотя, соглашусь с вами, маме это проще в части именно конечно. Ощущений каких-то физических, которые возникают. Но я бы сказала так, эксперимент весьма опасен, поскольку, а если нет, а ребеночек-то уже растет.
Да.
Поэтому уповать на то, что вот я забеременею, и тогда на меня обвалится готовность, я бы не стала. Или вот я рожу, вот я на него посмотрю, вот я как полюблю. Бывают такие ситуации, и есть такие свидетельства, их достаточно многие, да, что много, когда не было привязанности, да, нежелательной была беременность, и мама увидела своего малыша, рожденного, новорожденного, и вот она влюблялась в него буквально, и даже там были планы, допустим, отдать ребенка, и эти планы рушились, потому что она видела, как он прекрасен. Бывает, но я бы не стала делать это неким... гарантом, неким мерилом таким, да, того, что действительно является готовностью быть родителями. Потому что всегда вот этот вот вопрос такой, который где-то на плече сидит, а если нет, как будем тогда разруливать?
Светлана пишет, что вы посоветуете родителям, которые родили ребенка через пару или 10 лет шли к выводу, что они не готовы исполнять роль родителей, готовы отдать ребенка в детский дом?
А я не поняла, когда они готовы его отдать? после уже нескольких лет.
Я тоже
лет...
сообщение не поняла. Да, я так поняла, что 10 лет. И потом пришли к выводу, что они не готовы исполнять роль родителей, готовы отдать ребенка в детский дом.
Ну, я не думаю, что если мы правильно поняли, да, и речь идет о родителях, которые воспитывали своего ребенка 10 лет, а потом поняли, что они не готовы быть родителями.
Слушайте, непонятное сообщение. Возможно, они 10 лет ждали, хотели, получили ребенка, побыли с ним немного и поняли, что это не их. Непонятно. Либо так, либо так.
Ну, да, вы пришлите, пожалуйста, пояснение. Вот, но давайте ситуацию, да, при которой в любом случае через какое-то время воспитания ребенка родители поняли, что они не готовы. Я бы вообще тут уже не рассуждала категориям готовности.
Угу. Тут уже поздно готовиться.
Да, тут уже как бы вся подготовка-то должна была состояться до. Здесь уже не справились. То, с чем столкнулись, скорее всего, ну вот, или отложили, или решили, что это слишком сложно для них. И опять же, если мы будем глубже несколько заглядывать, то мы наткнемся все-таки на то, что а каково ваше, в принципе, отношение к ребенку, кто он для вас? Если, опять же, это какое-то устройство, которое определенным образом вас статусно обогатило, теперь вы еще и родители, устройство не устраивает вас по каким-то своим функциям, и вы решили, ну, вернуть это устройство в магазин, то да, понятно, что какой ход мыслей у таких родителей. Вот. Но если мы понимаем, что ребенок это нечто большее, это совершенно другое, это то, что не просто дает нам статус другой, это не просто ну, какие-то бонусы дополнительные, это часть нас, это жизнь, это душа живая, это счастье или несчастье в будущем в жизни этого человека, и это шлейф, да, который в дальнейшем будет тянуться вот счастливых или несчастных детей в том числе. То это накладывает другую степень ответственности за то, что происходит здесь. Поэтому говорю, когда речь идет уже об отказе от детей в определенном возрасте, это речь уже идет не о готовности, а именно справились или не справились. И здесь я хочу сказать, что очень часто, на мой взгляд, родители, которые не справляются в чем-то со своими детьми, неважно, в каком возрасте это происходит, именно не справляются, не ищут помощи. Ну как, они посоветовались с одними, посоветовались с другими, почитали что-то на сайте где-то, да, задали вопрос в чате, ну и поняли, что, ну, наверное, это не моя история. И опять же, хорошо, что сейчас не 90-е, и есть огромное количество специалистов, есть огромное количество организаций, есть огромное количество разных служб, которые на самом деле реально могут помочь вашей семье. И церковные, и внецерковные социальные различные центры, и психологи, и кого сейчас только нет, любые специалисты в части вот помощи семье и детям, и так далее, и так далее. Поэтому, с другой стороны, для таких родителей очень часто, ну, некий такой мотив, если я обращусь за помощью, значит, я должен признаться, что я не справился. Угу. Значит, я должен засвидетельствовать, что родитель-то я так себе. Что с кем-то, ну, казалось бы, с чем-то, уж с кем-то, ну, со своим ребенком, собственно, не смог справиться и договориться, и как-то воспитать в себе нужные чувства и построить общение с ним.
На самом деле, вот эта фраза, что она говорит, о чем свидетельствуют те, кто ее придумал и начал так говорить, и популяризировал, что как будто это так все легко и просто, и в математику какую-то складывает. На самом деле, тебе нужно построить отношения с другим человеком.
Совершенно верно. Причем человеком, который, в общем-то, генетически похож на тебя.
Да.
Но, с другой стороны, он все равно другой человек. И многие вещи, да, внутри рожденного ребенка, которому, не знаю, там месяц, два месяца, три месяца, уже говорят о том, что индивидуальные различия вот они есть. Кто-то лежит в своем мокром памперсе или пеленке и лежит, а кто-то малейший дискомфорт и криком сообщает об этом всему району, что у него есть некий дискомфорт, поэтому будьте добры, метнитесь и как-то организуйте мне более комфортные условия. Вот, конечно, они разные, и подход к ребенку, в принципе, да, когда он появляется только в семье или когда мы готовимся только принять его в семью, ты у нас родишься, и мы с тобой познакомимся, мы поймем, кто ты, мы постараемся разгадать, кто ты. На первых этапах ты даже не сможешь рассказать нам, какой ты, но мы обязательно постараемся понять, какой ты. Поэтому вот в этой связи еще все наши родительские планы о том, кого мы вырастим, как мы это будем делать, на какие курсы мы отдадим, какую личность мы хотим сформировать, уже терпят фиаско, потому что откуда мы знаем, каким он будет, что ему будет интересно, что ему захочется, как он будет формироваться, что ему будет легко даваться, какие у него будут способности, ну и масса других вопросов.
У нас тут в трансляциях я вижу дискуссию между несколькими слушателями. Все сводится к теме денег. Ну, в частности, что это одна из самых основных вещей, которая должна присутствовать, если ты хочешь рожать ребенка и воспитывать его. Слушайте, ну тогда вопрос такой задам. По статистике, это уже есть статистика такая официальная. Получается так, что люди, которые имеют высшее образование, которые строят себе карьеру и развиваются в профессиональной сфере своей, они не хотят иметь детей гораздо чаще и гораздо в большем количестве, чем люди, которые имеют среднее специальное образование, живут в небольших городах, ну и вот у них достаточно средний там уровень жизни. Почему так?
Ну, наверное, социологи, которые инициировали данное исследование, способны ответить на вопрос, почему так, потому что нужно посмотреть, что еще в выборке этой было за основу принято. Угу. Да? То есть вот и доход, и там маленький, вы сказали, большой город, достаток семьи, там, или уровень образования семьи. Ну, то есть как бы, чтобы сделать вывод достаточно такой основательный, нужно посмотреть, что было заложено. Вот. Но опять же, я все про свое. Я возвращаюсь к мотивации. Человек совершает свой выбор. И кто-то совершает выбор в пользу самореализации в части карьеры, там, приобретений каких-то, там, не знаю, научных творений или художественных творений. Почему нет? Это выбор этих людей. Самое главное, что за этот выбор они тоже берут на себя ответственность. Не надо думать, что вот дети — это ответственность, а их отсутствие — это безответственность. Это иногда так кажется. Но на самом деле те люди, которые отказываются иметь детей, предпочитая что-либо, делая выбор в другом каком-то направлении, они тоже берут на себя последствия, ответственность за последствия. Какими они будут, не знаю. Мне бы не хотелось раскрашивать картинку в черный свет, тем более, что, опять же, говоря о жизни, есть разные примеры разных судеб. Менее счастливых, более счастливых или абсолютно несчастных. Поэтому мы, социологи, теоретизировать не будем на эту тему. Но я просто бы хотела сказать об этом, что мы в любом случае должны четко понимать, за что мы берем ответственность на себя.
Смотрите, тогда получается, что люди, которые не хотят вкладывать в себя и в свое саморазвитие, которые сразу начинают строить семью, рожать детей, можно ли сказать так, ну, раз у меня не получилось стать великим ученым.
Рожу-ка я парочку.
Да.
Вполне возможно.
То есть это происходит просто, ну, не замещение, но вот такое вот. Это же неправильно. Вполне мы должны так же относиться к семье.
Вполне возможно, что есть и такие, да, те, которые именно этим мотивируют появление в своей жизни детей. Но я предположу, например, что в этом социологическом исследовании брался срез людей, для которых семейные ценности, для которых связь поколений, да, вот такой расширенной семьи, раз уж это небольшие города и люди со средним достатком, гораздо более значимы в жизни и имеют гораздо большее влияние, да, при моменте, да, передачи от поколения к поколению каких-то знаний, умений, навыков, просто традиций, всего чего угодно. И жизнь в расширенной для них семье для них нормально, положительно, ну, вообще просто нормативно. Они видят таким образом, ну, некую логику, некое спокойное, нормальное продолжение жизни. И, в общем, вот так бы и хотели дальше двигаться, и хотели бы, чтобы их дети родили им внуков, радовали их там еще чем-то и так далее, и так далее. То есть не обязательно это какая-то мысль о несостоятельности или недоступности чего-либо. Потому что как бы в современном мире, и живя в Москве, например, я четко вижу, как много людей из других городов, из маленьких городов приезжают сюда покорять, показывать себя, добиваться чего-либо. То есть тот, кто хотел бы это делать, имеет на это шанс. И в современном мире, в любой стране мира он может это делать. Вот в этом смысле сейчас более прозрачные условия, более равные, что ли, условия для всех. Вот, поэтому, чтобы сделать тот или другой вывод, опять же, нам нужно знать гораздо больше об этом исследовании, и я бы не торопилась. Всегда кажется жизнь проще, когда мы, знаете, разносим людей на плохих и хороших, правильных и неправильных, зрелых и незрелых. Если не желает иметь ребенка, значит, такое, если желает, значит, такое тут вот. А если живет в маленьком городе и есть дети, значит, такое. А если, значит, в большом и бизнес, значит, такой. И у нас к этому всегда есть тяга, потому что это упрощает жизнь. Конечно. Создается ощущение, иллюзия, только лишь иллюзия того, что жизнь понятна, поступки людей предсказуемы, все можно как-то посчитать, все можно как-то уложить в какую-то схему. Нет.
У нас есть три сообщения примерно на одну тему. И одно из них такой прям крик какой-то. Я вижу в этом... Марина пишет. «Детей ненавижу с детства, материнские инстинкты отсутствуют напрочь. Кто в этом виноват?» Далее Вера спрашивает, как принять своего ребенка. То есть у людей есть реальные проблемы с принятием детей. И дальше Анастасия пишет, что делать, если не готова иметь детей, мне 23 года, и кажется, что никогда не осмелюсь. У меня какие-то проблемы. Что можем посоветовать?
Совсем не обязательно проблемы. Немножко, несмотря на то, что, как казалось бы, это вопросы одного порядка, на самом деле они все про разное. Если речь идет о той слушательнице, у которой уже есть ребенок, и его принятие затруднено, как правило, речь идет уже о каких-то формах поведения или даже там внешних каких-то параметрах, которые есть у ребенка и которые, ну, очевидно, раздражают. Или ты не знаешь, как их действительно принять, как их идентифицировать, как их назвать, как научиться на них правильно реагировать, ну и многое другое. И вот тут правильно всегда работа с специалистом — это работа так называемым прошлым. Где-то есть та зацепка, где-то есть или то качество характера, или то событие, или тот пунктик, да, который в работе над собой человек не доделал. Ведь это же не обязательно касается детей. Так бывает и просто с другими людьми. Есть категория людей, которые нас раздражают. Есть категория людей, которые мы не хотим, не можем, не будем, не постараемся избежать с ними контакта, работы. Просто с другими людьми это легче. У нас есть возможность избежать. А ребенок каждый день приходит домой. Или он каждый день приносит оценки из школы, или он каждый день там взаимодействует там с чем-то.
И... Ну и в целом это твой ребенок.
Да, ты как бы понимаешь, что не можешь его отгородить от себя. Вот, поэтому вопрос принятия неприятного для нас персонажа, который по совместительству оказался еще и нашим ребенком, да, это, говорю, такая внутренняя работа над собой, которую можно и нужно совершать любому человеку. То есть сказать, что это что-то страшное, что-то ужасное такое, что вот, как у нас слушательницы написали, что со мной что-то не так, я бы не стала так говорить. Вот. Что касается вот готовности, последняя слушательница, которая написала, да, там, мне 23 года, что я не готова иметь детей.
Кажется, что никогда не осмелюсь.
Да, да, вот дайте себе срок и дайте себе время и дайте жизненным обстоятельствам большую свободу в вашей жизни. Вот так бы я сказала. Не зацикливайтесь на сегодняшнем моменте, сегодняшних ваших решениях. Просто понимайте и дайте себе возможность думать в этом направлении, что когда-нибудь я могу и измениться, когда я встречу прекрасного человека, с которым я захочу создать семью, от которого я захочу родить ребенка. Когда уровень моей зрелости будет совершенно другим. Когда я полюблю, может быть, вещи, которые я не любила сейчас. Когда я пойму какие-то вещи или окунусь в какие-то, или увижу семью, в которой мне понравится все, и я пойму, что я хотела бы так же реализоваться в жизни. Неважно. Главное, не станьте такими негибкими, не зациклитесь на одном. Да, дайте возможность себе быть более гибкой, более мягкой. Возможно, в будущем, скажите себе, все будет по-другому. Я не закрываюсь от этого.
Можно ли такой же совет дать девушке, которая написала, что она с детства ненавидит детей, и инстинкты материнские у нее отсутствуют напрочь?
Я бы вообще вот инстинкту материнскому не сильно доверяла. Вещь такая малоизученная, эфемерная. Поэтому она, конечно, как приятный бонус прилагается иногда и срабатывает в нужный момент, но по большому счету все принадлежит не ему, этому инстинкту загадочному, а, в общем, разумному человеческому подходу к тем или иным жизненным вопросам, в том числе и к вопросу наличия детей в нашей жизни. Вот, поэтому если вы понимаете, что вы не хотите иметь детей, это ваш выбор и ваша ответственность. И никто не имеет права или не должен, или, наверное, это было бы неправильным, да, вашу позицию как-то унижать вместе с ней и вас, пропагандируя что-то другое. Поскольку у каждого человека, как мы сказали, свой выбор и своя ответственность за свой выбор.
Эфир подходит к концу. Последний вопрос задам от Анны. Больше интересует вопрос, что делать, если узнаешь, будучи беременной, что возможно патология у ребенка. Как сделать правильный выбор, убить ребенка или видеть его страдания? Страшно даже думать об этом.
Действительно страшно, и это вопрос этики, это вопрос веры, это вопрос мировоззрения вашего, это вопрос вашей совести. Поэтому считаю невозможным давать здесь советы. Считаю возможным лишь передавать и опираться вот на ваш внутренний мировоззренческий опыт. Если вы верующий человек, у вас будет совершенно четкая картина по этому поводу. Если вы человек с другим мировоззрением, соответственно, оно будет диктовать вам то, как это будет происходить. Вот, поэтому по этому поводу сломано много копий. Самое главное, чтобы внутри вас было четкое основание.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо за ваши вопросы, за ваши дискуссии. Мы очень надеемся, что наши советы вам помогут в жизни, в дальнейшем что-то подумать, переосмыслить, перестать бояться, научиться планировать немного по-другому и так далее. Слушайте нашу передачу каждый будний день в 14:00. Мы с вами услышимся завтра. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.